В мастерской Лося. Скайльс вошел на плохо мощенный двор, заваленный ржавым железом и бочонками от цемента. Чахлая трава росла на грудах мусора, между спутанными клубками проволок, поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена. На пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке кирпично-красный сурик. На вопрос Скайльса, здесь ли можно видеть инженера Лося, рабочий кивнул вовнутрь сарая. Скайльс вошел. Сарай едва был освещен. Над столом, заваленным чертежами и книгами, горела электрическая лампочка в жестяном конусе. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Из-за лесов появился среднего роста, крепко сложенный человек. Густые шапкой волосы его были снежно-белые. Лицо молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными светлыми, казалось, летящими впереди лица немигающими глазами. Он был в холщовой, грязной, раскрытой на груди рубахе, в заплатанных штанах, перетянутых веревкой. В руке он держал запачканный порванный чертеж. Подходя, он попытался застегнуть на груди рубашку на несуществующую пуговицу. «Вы по объявлению? Хотите лететь?» — спросил он глуховатым голосом и указал Скайльсу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, швырнул чертеж и стал набивать трубку. Это и был инженер М.С. Лось. Опустив глаза, он раскуривал трубку. Спичка осветила снизу его крепкое лицо, две морщины у рта, горькие складки, широкий вырез ноздрей, длинные темные ресницы. Скайльс остался доволен осмотром. Он объяснил, что лететь не собирается, но что прочел объявление на проспекте Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом межпланетного сообщения. Лось слушал, не отрывая от него немигающих светлых глаз. «Жалко, что вы не хотите со мной лететь. Жалко». Он качнул головой. «Люди шарахаются от меня, как от бешеного. Через 4 дня я покидаю Землю и до сих пор не могу найти спутника». Он опять зажег спичку, пустил клуб дыма. «Какие вам нужны данные?»
«Наиболее выпуклые черты вашей биографии».
«Это никому не нужно», — сказал Лось. «Ничего замечательного. Учился на медные деньги, с 12 лет сам их зарабатываю. Молодость, годы учения, нищета, работа, служба. За 35 лет ни одной черты, любопытной для ваших читателей. Ничего замечательного. Кроме...» Лось вытянул нижнюю губу, вдруг насупился. Резко обозначились морщины у рта. «Ну так вот. Над этой машиной...» Он ткнул трубкой в сторону лесов. «Работаю давно. Постройку начал год тому назад. Все?»
«Во сколько приблизительно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом?» — спросил Скайльс, глядя на кончик карандаша.
«В 9 или 10 часов, я думаю, не больше». Скайльс сказал на это. «Ага». Затем покраснел. Зашевелились желваки у него на скулах.
«Я был бы очень вам признателен», — проговорил он с вкрадчивой вежливостью, «если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью».
Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза. 18 августа Марс приблизится к Земле на 40 миллионов километров», — сказал он. «Это расстояние я должен пролететь». «Из чего оно складывается?» «Первое. Высота земной атмосферы 75 километров». «Второе. Расстояние между планетами в безвоздушном пространстве 40 миллионов километров». «Третье. Высота атмосферы Марса 65 километров». «Для моего полета важны только эти 135 километров воздуха». Он поднялся, засунул руки в карманы штанов. «Обычно полетом называют полет птицы, падающего листа, аэроплана. Но это не полет, а плавание в воздухе. Чистый полет – это падение.
когда тело двигается под действием толкающей его силы. Пример. Ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету, ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью. Очевидно, там я смогу достичь скорости света, если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен именно по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере Земли и Марса 135 километров. С подъемом и спуском это займет 1,5 часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения Земли. Далее в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью. Но есть две опасности. От чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды. И второе. Если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, это удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзился в песок. Мгновенно и аппарат, и все, что в нем, превратятся в газ. В междузвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденных или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух – почти непроницаемая броня. Хотя на Земле она однажды была пробита. Лось вынул руку из кармана, положил ее ладонью на стол под лампочкой и сжал пальцы в кулак. В Сибири, среди вечных льдов, я откапывал мамонтов, погибших в трещинах Земли. Между зубами у них была трава. Они паслись там, где теперь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться. Они замерзли в несколько дней, их замело снегами. Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с огромным небесным телом. Либо у нас был второй спутник, меньше, чем Луна. Мы втянули его, и он упал, разбил земную кору, отклонил полюсы. Быть может, от этого именно удара погиб материк, лежавший на запад от Африки в Атлантическом океане. Итак, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве 6-7 часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Берлин. Лось и Скайльс подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скайльс определил, что яйцеобразный аппарат был не менее 8,5 метров высоты и 6 метров в поперечнике. Постукивая карандашом по клепанной обшивке яйца, лось стал объяснять подробности. Аппарат был построен из мягкой и тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это был внешний чехол. В нем помещался второй чехол из 6 слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого второго кожаного стеганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены, выходящие за внешнюю оболочку аппарата, особые глазки в виде короткой металлической трубки, снабженной призматическими стеклами. Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, чрезвычайно упругого и твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла были высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведены искровая свеча от общего магнита и питательная трубка. Как в цилиндре мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралиддитом, тончайшим порошком необычайной силы взрывчатым веществом. Сила ультралиддита превосходила все до сих пор известное в этой области. Таков в общих чертах был принцип движущего механизма. Это была ракета. Запас ультралиддита на 100 часов. Уменьшая или увеличивая число взрывов в секунду, можно было регулировать скорость подъема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивался к ней горлом. «На какие средства построен аппарат?» – спросил Скайльс. Лось с некоторым изумлением взглянул на него. «На средства республики. Частью на это пошли мои сбережения». После некоторого молчания Скайльс спросил неуверенно. «Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?» «Это я увижу утром, в пятницу 19 августа. Я предлагаю вам $10 за строчку путевых впечатлений. Аванс 6 филитонов по 200 строк. Чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?»
Лось засмеялся, кивнул головой. «Согласен».
Скайльз присел на углу стола писать чек.
«Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной. Ведь это в сущности так близко, ближе, чем пешком до Стокгольма», — сказал лось, дымя трубкой.